Александр Долинин. Чужое время. Часть первая. Возвращение из никогда. Глава первая. Как-то не очень хорошо этот день начинается. Через полтора часа важная встреча, я только что разбил себе пальцы на руке, очень сильно ударив кулаком в косяк двери. Плетусь в ванную комнату и включаю холодную воду, надеясь, что это поможет избежать отека. Мне ведь уже одеваться пора, опаздывать нежелательно. Высокие гости ждать не любят, сами понимаете. Понемногу боль утихает, хотя для этого приходится использовать заклинание экстренного лечения. Закрываю кран и тут же слышу приглушенное толстой дверью мяуканье. Как есть, в нижнем белье иду к двери, отпираю и впускаю знакомого кота. Несчастный зверь промок до последней шерстинки. Эй, вот только не надо вытираться о мои голые ноги. Хватаю висящее на кухне полотенце и заворачиваю котейку в него, затем несу в кабинет. Поставив на стол, быстро вытираю ему шерсть и укладываю, прикрыв тем же полотенцем. Кот явно согрелся и начинает бодро мурлыкать, глядя мне в глаза. «Извини, друг, но мне сейчас пора идти». «Подождешь меня?» – спрашиваю блаженно щурящегося кошака, почесывая его за ухом. «Только веди себя прилично, договорились?» Кот делает вид, что согласен и укладывается спать. А я наливаю в блюдце на кухне немного молока, споласкиваю руки и, не торопясь, иду в спальню одеваться. Костюм в порядке, как будто только вчера принес его из чистки. Правда, на улице дождь. Но это не страшно, сейчас по телефону вызову экипаж, доставят прямо ко входу в контору, не промокну. Через 20 минут, оставив спящего кота на столе в кабинете, выхожу и спускаюсь по ступенькам крыльца к ожидающему меня извозчику. По дороге нащупываю в кармане не весь как попавшую туда бумажку, комкую и уже хочу выбросить, но что-то меня останавливает. Разворачиваю. Это та самая почтовая квитанция. Наверное, машинально сунул в карман, когда одевался. Бережно расправив листочек, засовываю его во внутренний карман. Мало ли, вдруг пригодится. Хотя, зачем это мне? Сам не знаю. Налетевший порыв ветра забрасывает мне под шляпу пригоршню капель, которые начинают медленно стекать по лицу. Нет, это не слезы. Просто холодная дождевая вода. Всю короткую дорогу извозчик что-то весьма немелодично напевает себе под нос. Но я занят собственными мыслями, поэтому его вокальные упражнения пролетают мимо моего слуха. «Приехали, барин!» «Что, уже?» «Да, вот, держи». Отдав серебряную монету, выбираюсь из-под мокрого тента и как можно быстрее прохожу ко входу в здание. Вроде не промок, брюки сухие. Ну, почти. Да и ладно, сейчас за четверть часа просохнут, времени до визита в кабинет к начальству еще много. Дежурный, увидев меня, начинает улыбаться. «Крис, ну ты и шутник. Слушай, от тебя вчерашним перегаром случайно, не? А то сам понимаешь». «Да какой там перегар? Просто устал очень, а потом всю ночь снился непонятно что. То ли кошмар алкоголика, то ли вообще бред сумасшедшего». «Странно, ты же вроде вчера был выходной». «Сам не понимаю, может, простудился? Лучше скажи начальнику себя». «Да, готовился к приему высоких гостей. Кроме тебя еще несколько человек вызвал. Все уже по кабинетам сидят, красоту наводят. И ты тоже иди, а то сейчас уже звонить начнут». В моем скромном кабинете все как обычно. Достаю из нижнего ящика тумбы письменного стола две щетки и начинаю приводить себя в надлежащий вид. Ботинки заблестели, брючины уже не выглядят пятнистыми от капель уличной грязи. Ну вот вроде бы и все. Не успел я пожалеть о том, что здесь негде поставить большое зеркало, как зазвонил телефон на столе. «Слушаю, СМИ...» Кузнецов. Чуть было снова на островном не ответил, надо же.
«Кристофер, через 10 минут вы должны стоять в приемной Ивана Федоровича»,
сообщила черная трубка голосом секретарши начальника Марины. «Понял, буду вовремя». «Так, на моих карманных часах без 10 минут 10. Надо же, как все точно. Через 5 минут и пойду, зачем лишнее время торчать в приемной?» Все-таки какой странный сон приснился этой ночью, длинный, красочный, и почему так сильно щемит сердце, как будто потерял родного человека. Вот еще тосковать по сновидениям. Но Клэр все-таки красавец, что ни говори. Интересно, а у нее есть на самом деле родинка на левом плече? Ладно, пора вернуться в нормальный мир, а то уже лишняя минута прошла, что-то я замечтался. Не успел войти в приемную, как Марина энергично замахала мне рукой, указывая на дверь, мол, заходи побыстрее. В кабинете начальника, кроме него, в креслах сидели еще двое. Один в штатском костюме, но шпаком он все равно не выглядел. Второй? Ну ничего себе. Его лицо я часто видел на фотографиях в газете рядом с императором. Он принимал парады, общался с иностранными послами, проверял войска, курировал военную промышленность. Должность у него имела длинное название, но я коротко называл ее «главный по войне». Насколько я знал, до того, как стать кабинетным воякой, он участвовал в малоизвестных военных кампаниях на границе, где заслужил несколько боевых наград. Надеюсь, что этот бравый военный еще не окончательно стал паркетным генералом. Вблизи пышные усы старого вояки выглядели еще солиднее, чем на фотографиях в газетах и журналах. Позвольте вам представить, господа, нашего специального агента Кристофер Кузнецов, который провел эту блестящую операцию. Обнаружил пропавшие аппараты, нашел вражеского агента в штабе, вывел контрразведку на резидента. Заливался соловьем Иван Федорович. Не успел я моргнуть, как вся компания уже стояла передо мной. Не на вытяжку, конечно, но улыбались они вполне искренне. Мы прибыли сюда для того, чтобы вручить вам награду от имени императора. Конечно, по всем правилам он должен вручать ее лично во дворце. Но, учитывая особенности вашей службы, нам приходится отмечать данное событие в очень узком кругу посвященных. Кстати, этого гражданского я тоже видел на фотографиях. Причем он попадал в кадр очень редко и все время оставался на заднем плане. Как иногда говорят про таких людей, один из серых кардиналов? Не исключено. Благодаря вам удалось избежать больших проблем на Востоке. Теперь соседи ведут себя более спокойно. Кстати, никаких официальных протестов с их стороны не последовало. Как мы и ожидали, там все объяснили происками внутренних врагов, желающих испортить отношения между нашими странами.
«Военные, с которыми вы проводили совместную операцию, очень хорошо о вас отзывались», — продолжил разговор бравый генерал. «Если честно, вначале у них было некоторое предубеждение насчет работников вашего, ведомства».
Интересно, и когда это он успел с ними переговорить? Хотя о чем это я? Скорее всего, ему предоставили копии рапортов, написанных участвовавшими в операции офицерами.
«Иван Федорович представил вас как одного из лучших своих агентов, поэтому мы рады вручить вам от имени государя нашего императора эту высокую награду».
Штатский взял со стола начальника небольшую коробочку, обтянутую красным бархатом, и открыл ее. «За большие заслуги перед империей, личную храбрость и героизм вы награждаетесь орденом Святой Иоанны с мечами». Ого! Награжденному таким орденом полагаются немалые привилегии, вплоть до получения дворянского титула. Судя по газетным публикациям, такими орденами награждают очень редко.
«Рад вручить вам соответствующую грамоту, подписанную лично государем».
Официальная бумага оказалась большим листом картона с золотым тиснением по краям и имперским гербом сверху. Разглядывать узор и читать текст, выведенный каллиграфическим почерком, я не стал. Но размашистая подпись внизу внушала уважение, если честно. Государь-император просил передать вам его личную благодарность. А сейчас давайте хотя бы символически отметим это событие. Оказывается, пока высокие гости произносили свои полуофициальные речи, на столе Ивана Федоровича откуда-то появилась бутылка дорогущего коньяка, блюдце с тонко нарезанными дольками лимона, плоская тарелка с ломтиками красной рыбы. Это, думал, откуда доносится смутно знакомый запах. И еще какие-то деликатесы. Нет, точно, что-то странное случилось в мире. Насколько я знаю, начальник никогда раньше не проводил таких мероприятий у себя в кабинете. Неужели это богатство гости в карманах принесли? Иван Федорович умело налил коньяк в пузатые бокалы, не пролив на полированную столешницу ни одной капли. Вот что значит опыт. Вообще-то подобное событие принято отмечать шампанским. Но опять же, служба у нас трудная, поэтому мы больше привыкли к крепким напиткам. Водку оставим для прозы жизни, а хороший коньяк сегодня в самый раз. Он что, эту речь заранее приготовил? Мы звонко чокнулись бокалами, после чего я, забыв о приличиях, высадил содержимое одним махом, буквально в пару глотков. Игнорируя укоризненный взгляд начальства, мило улыбнулся и сказал: «Прошу меня извинить», переволновался. После выпитого коньяка стало немного легче, и почти исчезло гнетущее настроение, давившее на меня с момента утреннего пробуждения. Теперь я и сам не понимал, зачем понадобилось портить себе руку ударами по дверному косяку. Мало ли какой сон может присниться. И что теперь, каждый раз бить разными частями тела о стены? Беседа стала почти дружеской, о чем говорили неважно. Когда бутылка опустела, настроение у нас всех было просто замечательное. Чтобы определить это, не нужно обладать особыми магическими талантами, достаточно всего лишь некоторого жизненного опыта. Гости стали прощаться, штатский просто крепко пожал мне руку. С трудом удалось не поморщиться, пальцы все еще побаливали. А генерал решил по-отечески обнять и троекратно расцеловать.
«Спасибо тебе, сынок, еще раз от меня лично».
Сил у него было, как у матерого медведя, а примечательные усы оказались мокрыми и сильно пахли коньяком. Мои ребра с трудом, но выдержали его объятия. Поцеловав меня три раза, генерал отстранился, затем притянул меня к себе и очень больно укусил за нос. Его лицо, фигура, затем все окружающее тут же задрожали, стали расплываться, терять резкие очертания и через несколько мгновений пропали в непроницаемой темноте.